Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг к другу любовь. Ты бо еси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» предлагает вам программу очередного часа. Вначале вы услышите в новом радиоцикле «Словеса Господня, словеса чисто» очередную беседу священника Константина Кокоры, клирика Крестовоздвиженского храма в Митине, о притчах Господних. А затем священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, продолжит разговор о том, как быть христианином в современном мире. Это будет вторая беседа.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM.
«Словеса Господня, словеса чисто» – авторская рубрика клирика Крестовоздвиженского храма в Митине священника Константина Кокоры. Батюшка, мы сегодня вновь продолжаем разговор о притчах.
Да, здравствуйте, Антонина, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас несколько притч. Первая притча – это о посеве и всходах. Эта притча находится в Евангелии от Марка. Он один нам ее передает, но она тематически очень тесно связана с предыдущими притчами, о которых мы говорили. Это тема семени. Итак, Евангелие от Марка, глава 4. «И сказал: Царство Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва». Так вот, такая короткая притча, как настоящее семя, которое Господь бросает в жизнь и в души вот тех людей, которые его слушают. И опять же она говорит о Царстве Божьем. И опять звучит слово «подобно». Мы с вами говорим о том, что Царство Божие недоступно полному пониманию нашему. Это некое состояние, которое невозможно описать как-то односложно. И поэтому Господь пользуется метафорами, чтобы описать ту или иную сторону Царства Божьего. И вот здесь вот мы с вами видим, что само Царство – это не только человек, не только семя, не только колос, не только плод или что-то другое, но вся сама вот эта ситуация описывает Царство Божие. И поэтому он произносит, как если человек бросит семя в землю. И дальше разворачивает эту метафору. То есть мы с вами видим какую-то ситуацию, и из нее мы должны с вами сделать какой-то правильный вывод. Итак, человек бросает семя в землю. Дальше он спит, встает ночью и днем, и как всходит и растет это семя, человек не знает. Мы с вами, если предположим, что это говорится о Евангелии, о том, как Царство Божие раскрывается в жизни каждого человека, действительно встаем перед некой тайной. Многочисленные истории о том, как человек обращается от тьмы к свету, от неверия к вере, они говорят о том, что Господь каким-то невидимым образом действует на душу человека. К примеру, человек уже посещал храм, уже слышал о Боге, уже, может быть, даже был знаком с кем-то из священников, но это его все не трогало. Это как бы не задевало струны его души, но вдруг происходит что-то, и человек, находясь в тех же условиях и делая те же самые вещи, вдруг чувствует, что он встретил Господа. И когда это произойдет, нам с вами совершенно неизвестно. У одного из святых есть даже такой образ, что ты попал под дождь, рядом нет никакого укрытия, и ты видишь храм Божий. Ты в него заходишь и думаешь, я просто пережду дождь, а потом пойду своей дорогой. А это Господь послал тебя в такие обстоятельства, чтобы ты зашел в храм и остался в этом храме, чтобы ты стал христианином. И поэтому Господь, каждый раз кидая вот это семя, дает нам еще с вами возможность, наконец, его усвоить, наконец, сделать так, чтобы оно проросло. Эти семена могут быть обстоятельствами нашей жизни, встречами с людьми, какими-то важными разговорами, подчас, к сожалению, какими-то потерями. Ведь часто люди приходят к вере, именно когда рядом кто-то умирает. И человек вдруг ощущает, что он смертен. О том, что его тоже когда-то ждет переход в жизнь вечную. О том, что когда-то закончится вот эта жизнь, и придется нести какой-то ответ. Но мы же с вами понимаем, что он знал это. Он понимал, что он когда-то умрет. И до того, когда кто-то близкий умер. Он об этом знал, но это как бы его не трогало, не задевало. И вдруг вот произошло вот это именно плодоношение. Он вдруг понял, что вот сейчас нужно что-то делать. И мы с вами видим, как семя всходит и растет, человек не знает. То есть как вот это Царство Божие прорастает в человеке, что происходит конкретно. И когда мы говорим о таком понятии, как благодать, его тоже нельзя описать. Вот человек говорит, я исповедуюсь. Я чувствую, что мои грехи прощены. Я понимаю, что благодать Божия подействовала так, что я больше не возвращаюсь к ним и стал свободным. Но со стороны человек неверующий может сказать, да это самовнушение. Ты сам себе придумал. Такого не может быть, я в это не верю. И поэтому сами притчи, они не действуют насильно, то есть не заставляют человека поверить. Они просто говорят о том, что это есть. И если ты сам испытаешь этот опыт, если ты сам поймешь изнутри, каково это, то ты действительно станешь причастным вот этой Божьей благодати. Как оно всходит и растет, человек не знает, потому что земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Интересно, что вот образ вставания человека, просыпания ночью и днем, нас отсылает к Ветхому Завету. Помните, к первой главе книги Бытия, когда написано было «вечер», да, и было «утро». То есть именно вот такое библейское деление вот суток. И, конечно, само вот это вот плодоношение земли тоже отсылает нас к Ветхому Завету. Земля производит вот эту зелень. И мы с вами видим, что, конечно, она не сама собой это делает, да, и за всем этим стоит, как и в любой притче, Бог. Хотя из самой притчи кажется, что эта земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда Господь настигает человека, когда Божия благодать начинает действовать, кажется, что это происходит как будто само собой. Мне, как священнику, иногда выпадает такое счастье видеть, как человек начинает каяться. Он приходит и говорит какие-то вещи, на которых, может быть, он хотел остановиться, исповедует какие-то грехи. а потом постепенно благодать Божия, как бы раздувая его, вытесняет все остальные грехи. Он приходит и говорит: батюшка, я еще вспомнил, я еще хочу что-то сказать. И вот это покаяние, которое никогда не прекратится, оно как бы омывает человека. Человек, знаете, как за ниточку начал выдергивать из себя вот эти плевелы, и вдруг вот появился, да, вот этот плод, который все вытесняет в себе, который позволяет человеку принести уже вот этот колос, а потом полное зерно в колосе, то есть, да, полную вот эту степень покаяния, которую, конечно, мы должны явить к концу нашей жизни.
И не просто перечисление, а вот именно переживание. Человек страдает,
да.
Он переживает, что он это согрешил, он хочет от этого избавиться. А то ведь мы часто вот перечисляем, я и сама грешу этим.
И мы все так.
Просто перечисляем, ну что же еще-то сказать? Батюшка смотрит, пишет, что же еще-то сказать? Господи, прости. Ведь ну не этого от нас ждет Господь, да, чтобы
да,
мы это все перечислили да. просто.
Да, он именно ждет того, чтобы мы не смогли с этим больше жить. Блаженный Августин, он пишет, что мы с вами из состояния «не могу не грешить» перешли в состояние «могу не грешить», а через него в состояние «не могу грешить». То есть нет сил у меня вот этого сделать. Вот это потрясающее состояние было знакомо святым. Мне как-то пришлось читать воспоминания одного из новомучеников XX века, Сергия Мечева святого, который, когда его схватили, когда начали его под пытками проводить допрос, он сказал: «Вы знаете, я человек очень слабый». Все удивились. Он говорит: «У меня такая совесть, что я не могу вам ничего сказать. Просто не могу согрешить». Вот это удивительное свидетельство святого о том, что он не может просто этого сделать, что бы с ним ни происходило. Какие бы пытки над ним ни предпринимали, как бы его ни мучили, он все равно не сможет этого сделать. И вот это состояние, оно же вызревало, то есть оно вызрело, как вот здесь сказано, в зерно, и потом уже дало вот этот плод, плод вторичный, когда этот человек умирает, когда он становится мучеником, да, вот это и есть семя христианства, как говорил Тертуллиан, кровь мучеников, семя христианства. И мы с вами понимаем, что вот, как Господь говорит, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. То есть Господь немедлит, он сразу... Да, вот этот плод привечает. Он сразу понимает, что нужно вот это плодоношение заметить и как раз вот этот плод как-то употребить. Поэтому любые наши с вами исповеди, любые наши с вами молитвы, попытки приблизиться к Богу, они всегда Богом учтены. То есть никогда не бывает бесплодным какое-либо наше молитвенное правило, наш пост, наши усилия по отношению к причастию, само участие в таинствах в любых, оно никогда не бывает бесплодным, если мы этого захотим. И поэтому, как только плод мы этот приносим, Господь его сразу, да, вот, приводит эту жатву для того, чтобы этот плод как-то увековечить, для того, чтобы он стал уже нашим вот с вами достоянием.
Вот эти семена, ведь оно каждое в себе содержит будущий плод. Вот перед нами красивые цветы, да? Они тоже из семян когда-то выросли, клубни. То есть в каждом этот цветок уже заложен. Хотя, когда ты смотришь на крошечное семечко, ты как бы не понимаешь, ну как это, из какого-то крошечки вырастет дивный там стебель, дивный красивый цветок. Но ведь не из каждого вот этот цветок вырастает. То есть если мы себя вот понимаем, как это семечко, как этот стебель, как этот будущий плод... Господь дает нам эту возможность. Он уже заложил в нас этот дивный плод и этот цветок красивый. Вот произрастим ли мы сами, захотим ли мы, что называется, стать таким зрелым плодом, цветком святости, даже дерзну сказать, распуститься. Это зависит от человека. Господь дает возможность, а мы это растим.
Да, я полностью согласен. Да? Это очень красивый образ, потому что даже... Само наше крещение, с которого начинается вот это наше духовное возрастание, оно уподобляется семечку, которое брошено в нашу вот землю, в наше сердце, которое должно раскрыться, принести плод. А ведь как часто мы даже это крещение не воспринимаем как возможность что-либо поменять. То есть само участие в таинстве мы не воспринимаем как именно призыв явить вот эти плоды. И помните, апостол Павел пишет о плодах Святого Духа. Любовь, мир, кротость, воздержание, долготерпение и прочее. То есть, когда мы становимся именно другими людьми, ведь это очень важно заметить по отношению к таинствам. Часто мы как бы от Бога чего-то ожидаем, чтобы Бог что-то для нас сделал. И хотим почувствовать это, почувствовать благодать, чувство удовлетворения, может быть, да, вот какого-то счастья. Это верно. Но в первую очередь мы должны помнить о том, что Господь от нас с вами ждет этого плодоношения. И каждое наше вот такое участие в таинствах – это некое семя, которое Господь в очередной раз забрасывает и говорит, вот это вот плод, который может принести вот вторичный какой-то, да, вот. Помните притчу о талантах тоже, да, какой-то плод еще больший, да, когда вот из этого семечка что-то вырастет. И, конечно, вы правы, в первую очередь это зависит от нашего желания.
Ну, потому что я вот знаю, и вы знаете, что некоторые люди этим ограничиваются. Они покрестили, вот я спрашиваю коллеги, ну, детей-то ты причащаешь, ну, мы же покрестили, а дальше вроде как пусть все сами. Ему же достаточно этого. Люди считают порой, что вот они покрестились, они уже что-то такое вот совершили, какой-то подвиг для Бога. А дальше можно ничего не делать. Это вот очень печально, даже не знаешь, как и объяснить-то порой человеку. Ну, не всякий даже тебя услышит.
Не всякий услышит, вы правы, и не всякий захочет, например, воспринять это как именно начало, как семя. Потому что часто думают, что это плод. И как вы правильно сказали, что все, на этом все заканчивается. Самое главное – покрестить. И как воспринимать Царство Божие и самого Христа как некий процесс возрастания во Христе. Помните, у святого праведного Иоанна Кронштадтского книга «Моя жизнь во Христе». То есть уже внутри ты уже находишься Христа, да? И ты уже становишься, можно сказать, вот этим семечком, как апостол Павел пишет, вы тело Христово. То есть мы все клеточки вот этого тела. И это очень сложно, потому что человек настроен на что-то другое. И, конечно, сама ситуация с крещением в наше время, она требует нашего такого безукоризненного проповедания того, что крещение – это только начало. Ведь часто мы даже о миропомазании забываем. То есть люди многие, они не знают о том, что миропомазание усваивающее, утверждающее это крещение, когда Дух Святой сходит на человека и усваивает ему вот то, что было дано в крещении, и становится его Духом, то оно как бы вот, оно забывается, о нем даже, как бы я сказал, и речи нету. И, конечно, связь между крещением, миропомазанием и причастием, которая в Древней Церкви была абсолютной, святые отцы даже сравнивали это с физическим рождением в мир, когда ребенок рождается через крещение, дальше начинает дышать в физическом плане, это второй такой процесс, да, и дальше начинает кушать, то есть питаться. И вот Евхаристия сравнивается с последним как раз деянием. Если мы не будем ребенка духовно питать, то, конечно, он и как в физическом смысле, он просто умрет. То есть душа, она уже не сможет, да, откликнуться на вот этот призыв к пище. Святитель Феофан Затворник очень интересно рассуждает о жизни души. Он говорит о том, что она также нуждается в своем развитии, в своем поддержании, в своей вот этой жизни, которая должна как-то чем-то питаться, как и наше тело. И поэтому, когда душа, она не получает эту пищу, когда она не слышит Слово Божие, когда она не соприкасается с Богом через молитву или не употребляет таинство Царства, таинство Евхаристии, вот эти плоть и кровь Христова, то она начинает просто сужаться, скукоживаться, когда вот сухой лист такой, или, знаете, такое засохшее яблоко, которое уже не может принести плод, потому что нет никакой внешней вот этой подпитки, нет условий для того, чтобы душа плодоносила. Поэтому Господь нам, посылая все вот эти возможности плодоносить, Он, конечно, делает все абсолютно возможное, чтобы мы смогли этот плод принести. И когда мы говорим о святых, мы не часто задумываемся о том, что они существовали в таких же условиях, ходили в те же храмы, каялись в тех же грехах.
У них еще и гонения у многих
были. И гонения были, то есть еще, может быть, тяжелее условия какие-то были, да? И когда Евангелие, может быть, не было доступно, как для нас с вами, и храмы были закрыты, и священников не было в таком количестве, как сейчас, и не могли люди вот так вот развиваться духовно, казалось бы, но они, вопреки всему этому, приносили вот этот плод вторичный. Поэтому с нас с вами спросится, как с людей, которым огромные возможности открыты, для которых, можно сказать, вот все условия созданы для того, чтобы мы плодоносили. И, конечно, уже от нас зависит, как мы вот этими условиями воспользуемся. Но Господь надеется, как мы с вами с прошлой притчи слышали, о том, что мы когда-то хотя бы принесем плод, и поэтому долго терпит, выжидая, пока мы сможем обратиться к Нему.
Более того, сейчас ведь вот крещение уже много лет 10, наверное, подготовка к крещению, такое оглашение. То есть не так, как раньше, человек мог зайти там с улицы, покреститься и дальше жить, ничего не зная. А вот пока особо плодов, ну, трудно, обобщать не будем, просто скажем, что церковь дала все для этого человеку. Осталось вот принять, что называется, самому.
И нам, да, об этом свидетельствовать. То есть не стараться покупать благодать вот этой такой недорогой ценой, дешевой ценой, когда мы с вами просто хотим покрестить, просто хотим отпеть, просто хотим что-то осветить.
А дальше нас не трогайте.
А дальше нас не трогайте. И когда на этом наше отношение с Богом заканчивается, только это, конечно, не то, чего ожидает от нас Бог. И наша задача тоже быть вот теми людьми, которые бросают семя в землю других людей, которые рассказывают о Христе, проповедуют его наступление царства, которые говорят о том, что мы все вот крещенные люди, мы уже внутри церкви. И поэтому нам нужно задуматься о тех плодах, которые можем принести как христиане. Ведь часто, к сожалению, да, не только люди этим ограничиваются, а даже не знают о том, а зачем нужно было крещение, а какой в нем был смысл заложен, а кто такие крестные, каковы функции, которые они должны вот в этой жизни исполнять. И нам вот в этой свободе, вот в этой свободе, в которой мы сейчас живем, нужно, конечно, об этих всех смыслах задуматься и говорить, и проповедовать. Итак, это была притча о посеве и всходах, и дальше мы переходим к притче, которая тоже говорит о зернышках. Называется она «О горчичном зерне». В отличие от предыдущей притчи, которая присутствует только в Евангелии от Марка, эта притча уже у трех евангелистов. И здесь есть такой принцип богословский. Если о чем-то говорят аж три евангелиста, значит, это предельно важно. Иногда бывает и четыре сразу апостолы об этом говорят. То есть на это нам нужно особое внимание обращать. Поэтому вот эту притчу о горчичном зерне сейчас я прочитаю в Евангелии от Матфея. Также вы ее можете прочитать в Евангелии от Марка в 4 главе и в Евангелии от Луки в главе 13. Евангелие от Матфея, глава 13. «Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Опять Господь говорит нам о Царстве Небесном, пришедшем в силе. Не будем забывать о том, что это Царство явлено самим Царем, то есть Христос – Царь этого Царства. Не мы сами, не кто-то другой, не какая-то абстрактная сила царствует в этом Царстве, а сам Христос являет это Царство Небесное. И опять образ зерна, который каждому абсолютно человеку был знаком. Зерно горчичное, объемом миллиметр, самое маленькое из зернышек, которое, казалось бы, не играет никакой роли, которое человек взял и посеял на поле своем, и которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков. То есть это уже не дерево, а растение, но здесь Матфей даже пишет, становится деревом. Вырастает оно примерно до 3 метров, то есть оно действительно становится очень большим по отношению к другим злакам. Растет оно год один, то есть да, один год потом погибает. Но здесь мы видим вот эту метафору, как маленькое совершенно семечко становится чем-то огромным, непропорционально большим, и поэтому любое наше с вами слово, любой наш с вами какой-то религиозный жест, даже когда нам кажется, ну зачем это нужно, какая разница, человек не исправится, он предельно важен для того, чтобы человек смог вот это зернышко в себя поместить. И поэтому мы, когда хотим людям о чем-то рассказать, не будем лениться, не будем бояться, не будем стесняться, потому что даже если что-то вот такое маленькое упадет на почву их сердца, они смогут принести какой-то плод. И часто бывает, что те вещи, на которые мы не обращаем внимания, для другого становятся свидетельством присутствия Бога в их жизни. Удивительно в этом смысле, например, обращение в тюрьмах, которые были в 20 веке среди людей, которые пострадали за Христа. Естественно, они что-то говорили о Боге, естественно, они что-то объясняли, читали Евангелие, но в первую очередь окружающих убеждало их поведение, когда верующие могли поделиться последним куском хлеба, уступить свое место на каком-то кровати,
топчане,
да, когда могли отдать свою одежду последнюю. И вот окружающие люди, они говорили, ну вот, вот это и есть самое убедительное действие о том, что Бог жив, о том, что ты действительно самый настоящий христианин. И, казалось бы, вот этот маленький жест, может быть, вот там даже единожды произведенный, он как раз человеку позволял стать совершенно другим и вырасти в свою полную меру. И Господь говорит, что вот это зернышко становится деревом. То есть, когда человек почувствует, что вот это зерно упало в его душу, он может принести огромный плод. То есть, это Царство Божие вырастет до таких размеров, что в нем может, да, вот как здесь сказано, птицы небесные укрываются в ветвях его. То есть, мы, если представим человека, то вокруг все, как птички, придут к нему, и мы знаем своим по образу святых, что к ним тянулись люди. Уходили святые в лес, к ним выстраивалась целая поездка, да, для того, чтобы ощутить вот эту благодать. Уходил человек в пустыню, и вдруг вокруг него образовывалось целое поселение для того, чтобы с этим человеком общаться и слышать его проповедь. То же самое происходило и со Христом. Мы видим с вами, что начинается его проповедь совершенно неприметным образом. В галилейских деревнях, среди народа, который находился в оккупации, для людей, которые не были какими-то выдающимися, то есть не для царей, не для каких-то ученых, не для философов, а для простых рыбаков, для простых людей, которые занимались в поле, на месте, которое казалось бы, ну, совсем маленьким и незначительным. Но вдруг вот это семя горчичное, брошенное вот в эту землю, оно начинает приносить огромный плод. И ученики, которые слышат это Слово Божие, которые впитывают его в себя, они начинают заквашивать всю вселенную, они начинают плодоносить, они становятся вот тем деревом, на котором как раз птицы небесные укрываются в ветвях его, которые прилетают и как раз хотят жить рядом с этим деревом. Вот один из святых, преподобный Устин Попович, он говорит, что притча о горчичном зерне имеет таинственную взаимосвязь как с притчей о сеятеле и семени, так и с притчей о пшенице и плевелах. Они одна другую восполняют и объясняют. И вот он приводит слова святителя Иоанна Златоуста. Так как Господь сказал, что три части посеянного погибает, это как раз о притче о сеятеле, а одна спасается, да и в самой спасаемой бывает великое повреждение, то, предупреждая вопрос учеников, кто же и в каком числе будут верные, уничтожает их страх, обращая их к вере притчу о зерне горчичном, в которой показывает, что проповедь Евангелия распространится повсюду. Хотя ученики его были всех бессильней, всех уничижений, но так как сила в них сокровенная была велика, то она распростерлась по всей вселенной, и ученики его основали Царство Божие на земле, церковь, которая вначале была мала и неприметна, как горчичное зерно, дабы впоследствии объять всю землю. И вот эта тайна Царства Божьего, которая приходит на землю, которая начинается, как я сказал, вот в этой земле, оно дошло и до нас с вами, оно распространилось по всему миру, и сейчас, по-моему, нет абсолютно областей, где бы человек не мог ничего услышать о Христе. И действительно, мы видим с вами, как с малого начинается что-то грандиозное, поэтому никогда не будем принимать за незначительное даже то, что нам кажется совершенно маленьким, ненужным, лишним, да, потому что все это может вырасти во что-то грандиозное.
Невозможное человеком, возможно Богу. Как тут не скажешь.
Также говоря о семенах, мы должны вспомнить о том, что под вот этими семенами, зернышками, всегда понимались мученики. Вот святой Амвросий Медиоланский пишет так. «Зерно – это вещь дешевая и простая, если ее размолоть, изольет свою силу. Так и вера поначалу кажется простой, но если затопчут ее ногами противники, то изольет свою благодатную силу так, что благоуханием ее исполнятся как те, кто услышал, так и те, кто читает о ней. Зерно горчичное – наши мученики. Под ударом меча они до скончания мира утвердили благодать своего мученичества. Сам Господь есть зерно горчичное. Он предпочел быть растоптанным, чтобы мы могли сказать – мы – Христово благоухание Богу. И мы с вами видим, что святой даже уподобляет вот этому зерну самого Господа, потому что он не только тот, кто бросает вот эти семена, зернышки, но он есть и само семя, которое, когда умирает, приносит плод вторичный. Итак, когда Господь говорит об этой притче, мы должны с вами вспомнить о том, что все притчи, они делятся еще по хронологии. Мы сейчас с вами разбираем притчи, которые сказаны вскоре после Нагорной проповеди, в период между второй и третьей Пасхой общественного служения Господа. И, как я сказал, главной темой здесь становится Царство Божие, или по-другому Церковь. Это притча о сеятеле, или о плевелах, о невидимо растущем семени и другие. Будут и другие периоды, когда Господь будет говорить о чем-то другом. Вот, например, есть второй период, это к концу третьего года общественного служения Господа, когда темами становится бесконечное милосердие Бога к кающимся людям. Ну и другие различные нравственные правила. Там Господь будет произносить притчи о заблудшей овце, о блудном сыне, о немилосердном должнике. И незадолго до своих крестных страданий Господь переходит уже к другим темам в своих притчах. О благодати Божией, ответственности человека перед Господом. Он будет предсказывать о наказании для неверующих и в своем втором пришествии, о том, как будет происходить страшный суд и награде праведным и о вечной жизни. Там мы услышим притчу о бесплодной смоковнице, злых виноградарях, и в конце своего жизненного пути Господь перестает говорить притчами. И даже ученики, мы об этом с вами будем вспоминать, скажут ему: «Вот ты теперь говоришь прямо и не говоришь притчами». Поэтому вот этот приточный язык, с помощью которого Господь обращается к человеку, он был временной такой мерой. Именно для того, чтобы как можно больше людей откликнулись, слыша какие-то загадочные таинственные слова проповедника, который говорил о Царстве Божьем, о том, что необходимо покаяние, но при этом не просто говорил, а снабжал свои проповеди и свои притчи потрясающими чудесами, которых никогда человек и все человечество не видело, и говорил о том, что может действительно жизнь человеческую поменять. Поэтому мы с вами, слыша вот эти притчи, помня о контексте их жизни, о контексте жизни Господа, когда его окружали и неверующие люди, и злопыхатели, и равнодушные ученики, которые мало сейчас чего понимают, будем помнить о том, что мы тоже среди людей, с которых спросятся о том, как они эти притчи услышали и какой плод они принесли.
«Словеса Господня, словеса чисто» – авторская рубрика «Клирика» Крестовоздвиженского храма в Мизине священника Константина Кокоры. Дорогие братья и сестры, как мы обещали в прошлый вторник, сегодня священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, продолжает разговор о том, как быть христианином в современном мире, тем более актуальной в Великом посту. Сегодня беседа вторая.
Самоуспокоение такое вот, ну, можно сказать, лукавое, оно будет человека обкрадывать духовный, и он будет остывать, он будет засыхать, и молитва у него будет все более и более становиться вялой. Потому что, еще раз хочу сказать, вот я хотел, чтобы ну, как-то вот действительно все мы там, на этом задумались, что молитва – это есть выражение вот того, чем мы живем, как мы живем, вот, следствие вот всех наших ценностей, всех наших стремлений. Фактически и святые отцы об этом говорят, что, например, преподобный Иоанн Лествичник в Лествице, он спрашивает, как определить свое духовное состояние, в добром духовном состоянии мы находимся или нет. Он и отвечает, что надо смотреть, как мы относимся к молитве, как нам вот хочется идти в храм, или мы испытываем какую-то такую тягостность, там, по обычаю это надо делать. И если мы видим, что нет у нас такого горения, нет такого стремления, значит, мы плохо живем. А, собственно говоря, плохо живем и нет этого горения, потому что мы там, техника молитвы у нас какая-то там неправильная, потому что духовное нравственное основание где-то подгнили, где-то просели, где-то проломились. Где-то пошли на уступки.
Сегодня об этом батюшка наш в проповеди говорил, что вам должно хотеться бежать в храм. Если вам не хочется бежать в храм, подумайте, почему что-то пошло не так.
И вот мы сейчас, говоря о нашем молитвенном настрое, и видя, что, в общем-то, с ним у нас проблемы есть чаще всего, мы должны пойти дальше и понять, ну, а почему у нас нет этой молитвы? И такой бесстрастный обзор самого себя, испытание самого себя, оно может нам показать, что связано это с тем, что наше внимание, нашего ума, нашего сердца, оно занято чем-то другим. Оно занято миром. Миром, который отщипывает от нашего духа, от нашей души, вот энергии души и приковывает к себе. Поэтому нам интереснее этот мир со всеми его огнями, со всеми его миражами. То есть мы как бы опять выйдем на христианское мировоззрение, на христианскую жизнь, но только уже с другой стороны. И вот это одна из главных проблем нас, современных православных христиан, в том, что вот очень уж в нас обмерщенность зашкаливает, пристрастие к этому миру и непонимание или нежелание понимать, что для того, чтобы быть христианином, нужно отречься от этого мира. Нужно ли христианину отречься от этого мира?
Нужно, но я как-то вспоминаю, даже кто-то из слушателей нас укорял, говорил, вы хотите нас всех в монастырь поместить, если следовать вашим рекомендациям, ну, вообще радио, радиостанции. Вы что, хотите, чтобы мы все были в монастыре? На что один батюшка сказал, что да, мы сегодня должны жить как в монастыре.
Но дело в том, что, понимаете, вопрос, о каком православном христианстве мы говорим. Если мы говорим о православном христианстве в современном понимании, таким, какое оно в воздухе витает, и многим нравится, потому что оно такое легкое, облегченное, то это, да, это не будет принято. Если мы говорим о православном христианстве, которое основано на Священном Писании, на Священном Предании, то, соответственно, это будет принято. Мы с вами должны понимать, вот недавно мы разговаривали с одним из ваших авторов, Александром Вадимовичем Желобановым, который говорил, что «Лествица», она читалась в древнерусском обществе активными мирянами, не только в монастырях. И на это есть указание. Вопрос касался только одного. Была ли возможность иметь вот эти книги рукописные, ну или уже там потом печатные? И были ли кто-то, кто мог читать и доносить это для тех, кто не умел читать? И эти лествицы была воспринята нашими предками, мирянами. Не всеми, конечно, но кто к этому соприкасался, не было этого искусственного разделения, что там вот это монастырь, это мир. Мы честно должны сказать, что домострой знаменитый – это не просто какой-то идеологический документ, который вот был направлен на какую-то перспективу, показывал некий идеал, к которому нужно стремиться. Нет. Он, конечно, показывал как бы некий такой образец, но он отражал ту практику, которая была тогда.
С руководством к повседневной
да,
жизни.
Да, это такая вершина вот, древнерусского общества, которая вот, ну, это, можно сказать, достижение нашей культуры, русской, православной, нашего народа, ну, других православных народов тоже, наверное, что-то было, но про себя мы тоже точно можем сказать, что это было. Это такого полного оцерковления жизни. Всей жизни человека. И требник священнический, он прекрасно иллюстрирует, потому что все значимые хозяйственные бытовые дела, они все получали молитвенное освящение. Это касалось ну, всей сельскохозяйственной деятельности. Молитву на выгон скота первый раз после зимы, молитвы на освящение семян перед посадкой, молитвы на обхождение засеянного поля. Пчеловодческие чины, их там несколько, вот. Молитва на освящение рыболовных снастей, на копание колодца, на основание строительства дома, на отправление в путешествие.
То есть на все есть отдельный
да.
чин.
Ну, почти на все. Это что мы можем об этом сказать, вот когда мы вспоминаем, что это появилось не просто так, это было выражение потребностей людей, вот какие-то значимые события вот в своей хозяйственно-бытовой жизни, получать благословение Божие. И в том числе через священника, которого приглашали, или он для всей там деревни сразу делал в какой-то учиненный день, там, согласно погоде, календарю. И домострой, он как раз вот выражал этот образ полностью церковленной жизни. И, собственно говоря, то, о чем мы говорили в начале, вот это вот то, что появилось в Западной Европе, то к нам перешло вот это вот расщепление жизни на публичную, частную. Частность, частной жизни, пожалуйста, верьте, молитесь, ну, пожалуйста, не переносите в публичную жизнь. Для средневекового человека это совершенно неприемлемо. Если мы вспоминаем, например, переписку Ивана Васильевича Грозного с Курбским, то мы видим, как Иван Васильевич свои взгляды как христианского правителя, он полностью обосновывает вот, понимание своего религиозного долга как царя. Иван Грозный, он был одним из самых образованных людей своего времени, и он был в этом смысле совершенно бескомпромиссный, понимание того, что вот своего религиозного служения как царя, это вот человеку с таким секулярным сознанием это не понять. Это, кажется, может показаться какой-то узостью, каким-то обскурантизмом, даже православному человеку. Но если мы так воспринимаем его, и ведь не секрет, что вот когда эта переписка, она преподается, изучается, ну, она много где изучается фактически, ну, в вузах, например, при изучении истории, там, ну, 16 век невозможно пройти мимо этой переписки, то кому приоритет отдают обычно? Предателю Курбскому, который ушел, бросил свою семью, который участвовал в походах против русских. Ну, то есть он, короче говоря, был таким власовцем XVI века, вот, а им сегодня говорят о нем как вот такому либерале, такому просвещенном, который убежал от тирана. На самом деле-то, ну, это совершенно светский взгляд, совершенно не христианский взгляд. Поэтому, чтобы понять Ивана Васильевича Грозного, а его до сих пор большинство не понимают, в том числе и православных христиан, нужно смотреть на него глазами Священного Писания. Если смотришь на него глазами Священного Писания, все становится понятно. Ну, вот я вернусь к тому, о чем говорю, что если бы у нас не было вот этого тяготения к миру, то не забиралась бы энергия души на это вот все мирское, то, соответственно, она оставалась бы с нами внутри, и она бы отдавалась Богу. А вот это обмерщение, оно связано с тем, что вот, смотрим выше, нет цельного христианского мировоззрения, нет цельной христианской жизни. Потому что, если это есть, то человек, ходя в храм, реально испытывает действие слов 33-го псалма «Вкусите, видите, якобы Господь». Вот мы говорили как-то, почему дети уходят из храма? Потому что к моменту достижения подросткового возраста у них не формируется восприятие веры, православия, церковности как своего внутреннего дела. Для них это вот внешнее. Вот
смотришь, правильно сказать, мы не формируем.
Ну, мы не формируем, да. Ну, конечно, мы не формируем. Да. Смотришь на детей, которые там в храме там бегают, как-то так ведут, понимаешь, для них это просто вот, ну, это что-то внешнее, то, что происходит. А если человек вкусит молитвы, вкусит благодати Божией, он поймет, как это велико, какое это богатство, и он за него будет держаться. Но поскольку его сердце в какой-то части занято вот этими ценностями и не хотят они уступать, ему очень сложно это понять. Поэтому отсюда идет и все сокращение служб, о чем мы с вами говорили, стремление к какой-то вот концертности, совершению богослужения, торопливости. Когда нам что-то нравится, для нас что-то важно, мы же стремимся продлить то, что нам нравится. Когда мы, вот каждый из нас может вспомнить, когда мы встречались с дорогими для нас людьми, вот, с друзьями, вот не хотелось расставаться, да, уже время там какое-то позднее, уже нужно по домам расходиться, а вот что-то вот, ну, хочется еще посидеть. Вот почему такие длинные богослужения были, которыми вот сейчас мы как-то вот так вот, по-честному говоря, тяготимся, и хочется как-то вот, ну, что-то сделать, чтобы они были покороче, способы для этого разные. А может, и у нас нет этого внутреннего сознания, которое было у тех людей, которые эти службы создавали, потому что для них молитва, погружение в молитву, отрешение от всего мирского на время молитвы, это было очень важным, ну, наверное, если говорить про воскресную службу, все-таки вот это главный смысловой центр седмицы, недели. Это вот вершина, там всеночное бдение под воскресенье, ну, или вечернее, утреннее, соответственно, которое служилось утром. И вот если вот кто такой опыт имеет, если утреннюю сильно не сокращать, а служить утром, ну, как это, в общем, предполагает устав, и, соответственно, соединять с литургией, то это 5-6 часов. Такое-то большое вообще время. Можно
поэтому
за это время,
ее и перенесли сейчас
за это,
на
стеночную. За это время так. Можно обо всем забыть. А сейчас вот для современного человека, особенно, говорит там, у всем у детей, вот воскресный день посещения храма – это одно из мероприятий. Одно из мероприятий, может быть, даже такое трудное, потому что там надо стоять, там не разрешают бегать. Вот. Но оно не осознается как центр недели, потому что детей не приучивают к этой внутренней молитве. А если у тебя нет этой молитвы живой, то, собственно говоря, ты не держишься за это все. И вот мы сегодня можем сказать, что вот все те сложности, которые происходят во внешнем мире сегодня, у нас в стране, вообще, так сказать, вне России, они являются вот проявлением великой благости Божией к нам, потому что события эти тревожные, события эти печальные, и они только нарастают. У нас нет никаких оснований думать и говорить, что вот ситуация изменится к лучшему, и вот будет все хорошо, мирно, спокойно, не будет войны. Почему это является благостью Божией? Почему? Вот то, что это все тягостное, оно будет только нарастать. Почему это является благостью Божией? Давайте проговорим это.
Ну, потому что человек тогда понимает, что надежда, спасение только в Боге, иначе погибает. Так, наверное. Всегда же у нас русский человек, как нам говорили, да, что да, война послужила, предыдущая Великая Отечественная война, отрезвлению народа.
Но видите ли, так про народ, наверное, нельзя сказать, потому что вот была эта эпидемия несколько лет назад, сейчас вот происходит, ну, по сути, война, и мы не видим какого-то такого религиозного оживления, как такого явления явного, наблюдаемого, ну, не хочется там, хочется сказать, массового, этого же нету. Это все на каком-то индивидуальном уровне происходит. Это да. Не захватывает массы народа.
Ну, эпидемия была дело очень лукавое, батюшка. Вот это вот запрещение ходить в храм и литургии в трансляции, они даже многих православных как-то немножко сбили с толку.
Ну, просто речь идет о том, что внешние события, они еще все зависит от того, как их воспринимать. Потому что мы же процитили в роли слава преподобному Серафиму Выискому, что наступит царство лжи. И вот человек, стремящийся понять, вот, отделить зерна от плевел, если он увидит эту ложь, которая сегодня достигает огромных масштабов, он ужаснется, и он побежит к Богу. Он побежит к Богу, если он поймет, что это ложь. Но большинство людей, как показывает наблюдение, как показывает наш просто личный опыт, они этого не видят, они этого не понимают. Поэтому они настроены на стабильность жизни. Вот, надеяться, что вот сейчас, ну, какие-то неприятные
моменты.
Так где же он,
стабильность?
Ну, вот хочется быть таким лояльным для современных всех тенденций, потому что вот нелояльность, она очень трудна. Это значит выход из движения по течению, и это значит поставление себя в сторону и, по сути, необходимость двигаться против течения. Поэтому
да, это очень
тяжелое
состояние.
Поэтому то, что я говорю, это касается, в общем, не всех, а касается тех, кто во всех перипетиях всех этих событий увидит лукавство, увидит ложь. И тогда, убоявшись, что это вообще такое, он духовно как-то озадачится. И вот что, я думаю, да, хочет вот, принести нам Господь, попуская вот эти бедствия, которые будут по всему, как видно, они будут нарастать. Он хочет, чтобы мы разочаровались этим миром, потеряли надежду на этот мир и освободились свое сердце от привязанности этого мира, потому что трезвый взгляд на него показывает, что он в пожаре, он горит, и человек, он просто освобождается от этих оков, от этих пут.
Не вот надейтесь на сына да, и на князя человеческого.
Просто через понимание вот остроты нынешнего времени. Вот просто, скажем так, ну, перенесемся там, допустим, в какие-нибудь там более мирные периоды жизни, более стабильные. Просто тогда это сложнее было сделать, потому что, ну, человека какая-то накатанная жизнь. Ну вот как это от этого?
Ну да, ты угрозы реально не видишь.
Как от этого? А миролюбие, оно же сидит во многих. А когда ты видишь, что вот просто пожар он охватывает, то вот это вот...
То надо спасаться.
Вот эта почва из-под ног, она начинает у тебя просто выбиваться. И вот это есть особая благость Божия для нас сегодня. Но я еще раз хочу сказать, что, к сожалению, лишь немногие люди среди православных христиан понимают вот остроту нынешнего момента, то, что происходит. Потому что смотришь на каких-то людей, вот как они живут, что они планируют, что они хотят делать, такое ощущение, как будто бы ничего в мире не происходит.
Батюшка, а почему их должно быть обязательно много? Господь об этом не говорил.
Ну, дело в том, что я же говорю не про всех, я говорю про людей церковных.
Ну, и я про них же.
Да.
Все равно
потому что
это
вот именно сегодня, уже сейчас, ну, явно просматривается вот эта вот перспектива апокалипсиса, где говорится, что большинство людей, ну, избранные, прельстятся. Чем прельстятся? Они прельстятся ложью, которые не примут за правду, и они поверят. Поверят, допустим, этим ложным чудесам, которые будет совершать Антихрист, да, вот эти ложные знамения, которые в Апокалипсисе описываются, они примут их за истину, и, соответственно, они и примут его как за того, кого он выдает, ну и, соответственно, окажут ему должное поклонение, как да. он будет это требовать. Да. То есть они не будут трезвиться и бодрствовать тогда. И, кстати говоря, я здесь немножко отвлекусь, я думаю, уместно это будет сказать, что... А почему они прельстятся? Ну, потому что к моменту вот всех этих событий они будут слишком своими настроениями, стремлениями, желаниями слишком будут включены в этот мир, и у них не будет должного критического настроя, такого доброго беспокойства, чтобы поразмыслить и для себя вот иметь возможность критически это все воспринять. А для того, чтобы вот это критическое восприятие было, нужно себя вообще в этом утверждать задолго до того, как это будет. Да, это нужно, даже, допустим, если не на наших глазах это произойдет, не при нашей жизни, то это может произойти при жизни наших детей. И, соответственно, мы, как родители православные, там, и как православные бабушки и дедушки, мы должны вот эту добрую обеспокоенность, эту добрую встревоженность взращивать в наших детях. Я, например, считаю, что совершенно правильным является для родителей верующих, чтобы детей не пытаться вот уберечь от этого мира в плане того, что, ну, чтобы они были в какой-то оранжерее, тепличных условиях, а рассказывать и показывать им, чтобы они понимали вот, вот эти течения все, и чтобы вот эта вот недоверчивость к миру, она была. А как-то вот, как я вижу, что у родителей... срабатывает такой инстинкт защиты, предохранения, что, ну, это же детей может встревожить, ну, это как-то может отнять их детство, пусть они будут в каком-то безмятежии жить, пусть это вот как-то не будем
в их
посвящать. А это, на самом деле, ложная такая любовь, которая, в общем, приводит путь к тому, что человек там может просто в розовых очках смотреть на этот мир. Поэтому вот мы как-то, ну, когда-то мы это касались, но, по сути, мы опять на это выходим, что признаком нормального, здорового православного мировоззрения, о котором мы начали говорить, является желание скорейшего второго пришествия. Маран-Афа, да, ей это вот это древний этот мессианский призыв на арамейском. Да, ей гряди Господи. Христиане, они ждали этого, они этого желали. Ну, мы знаем, что в определенной религиозной традиции есть ожидание своего мессии Машиаха. Так мы можем видеть, что там есть стремление, желание как можно быстрее, чтобы он пришел. Мы же это можем наблюдать в современном мире, это нигде не скрывается, об этом открыто говорится. Но согласно нашей православной традиции, преданию, мы знаем, кто будет под этим самым Машиахом. Поэтому они его жаждут, они делают все, чтобы это как можно быстрее наступило, а мы так вот хотим это, чтобы приход жениха, который грядет в полночь, да, чтобы он был отложен, да, потому что мы не готовы, да мы никогда не будем готовы. То есть вот ты желай, чтобы это скорее наступило, и это тебя может мобилизовывать. А если ты не желаешь его скорейшего пришествия, и там молишься, Господи, ну вот только там, чтобы мои дети этого не видели, ну, ты не будешь мобилизовываться духовно, ты не будешь бодриться, ты будешь все равно расслабляться. Это совершенно ложные такие представления, что там мне это поможет. Нет, не поможет. Только вот понимание вот опасности непосредственной, что вот, вот здесь перед глазами, вот, оно нас как-то будет расшевеливать. Вот эта проблема, она, вот это вот обмерщение наше, обмерщение современных православных христиан, это, собственно говоря, главная проблема, которая и приводит к этой теплохладности. Потому что, а что такое воинствующая церковь? Вот вы слышали такое понятие? Воинствующая церковь. Вот
это так... церковь земная, проповедует все своим...
Но, вот что значит воинствующее?
Значит, борьба с врагами.
С какими?
С иноверными, с тем же миром.
А как с иноверными бороться? Что с ними надо делать?
Ну, а как боролся? Помните, пресвятой Кирилл?
Кирилл
Равноапостольный. С магометанами,
да. Богословскими диспутами.
Богословскими диспутами, если это надо. Исповеданием веры, образом жизни.
Я бы вот такое вот осторожное определение дал бы воинствующей церкви. Но на самом деле оно для нашего времени, оно очень важное. Воинствующая церковь церковь – это церковь, которая в своем служении, в своей деятельности, в жизни своих верных чад, она четко показывает границы церкви и границы мира. Вот помните, мы говорили о Вавилоне? Вавилон не любит четких границ, потому что тогда он выявляется, в общем, тогда понятно, кто есть кто. Поэтому он хочет это заретушировать и границы эти размыть, сделать такую какую-то вот нейтральную зону, такую серую зону, где вот можно скрытно что-то делать и, ну, какие-то свои какие-то интересы проводить. А поэтому вот, вот эта четкость — это то, что ярко характеризует святых отцов, в отличие от современного представления о церковной риторике. Это четкое вот, если их читать, вот у них конкретно, вот, вот это грех, это добродетель, вот. Этого делать, этого не делать. В них вот эта твердость, ясность, четкость. Сегодня совсем по-другому. Вы что, видите это? Согласны с этим? Вот. Есть размытость. Можно так, а можно так. Из-за этого, из-за этой размытости теряется воинственность. Потому что нет стены, нет границы, вот, которую, ну вот когда есть граница, когда есть вот эта стена, которая должна опоясывать город, град Божий, тогда понятно, что нужно оборонять. Ну вот нужно оборонять эту границу, чтобы за нее враг не приступал, чтобы в церковь не попадали чуждые ее духу какие-то учения, взгляды, какие-то настроения. А когда граница размывается, тогда и непонятно, а что тогда защищать? Это же вот это такой важнейший момент. И поэтому это касается вообще всей церкви, это касается каждого христианина. Потому что... А что такого, если я сделаю то-то и то-то? Ну, допустим, ну а что такого, если я, например, буду праздновать Новый год? Да, в принципе, может и ничего. Но если на это посмотреть духовно, ну а в чем смысл его праздновать? Пусть кто-то там скажет, что это радикализм какой-то, а вот что тут такого? Ну, смена календарной даты, ну и что? То есть вот, когда человек понимает, что... Праздники, они же вот для древнего человека, они все церковные были, да? Не, ну могли бы, конечно, там, допустим, какие-то памятные дни воинских побед, ну, как правило, что это? Поминальные службы, там, Дмитриевская родительская суббота. Были еще в древности другие поминальные дни, они просто уже как-то не закрепились в церковном календаре. Ну, какие-то события, связанные с заступничеством Божией Матери, икон ее. При нападении очередных врагов. Ну, опять, да, опять все равно церковный повод, опять икона Богородицы. И вот в церковном празднике есть тайна всегда, есть вот окно в иной мир. В 20-х праздниках есть сотриологичность каждого праздника, что этот праздник не приносил для нашего спасения. Мы это понимаем. А когда человек, вот для человека вот понимание праздников размывается, то вот теряется эта фокусировка. Если ты понимаешь, почему я праздную церковный праздник, то тебе становится непонятно, почему я должен праздновать праздник, который находится под самый конец поста. И вообще, так сказать, он предваряет собой Рождество Христово. Это такой пример, просто такой, он может быть не какой-то там значительный, ну, просто он показывает нюанс такой, что вот теряется острота видения, понимания, потому еще что...
Еще празднуют с каким вот, размахом-то?
Ну да, просто. Вот, поэтому православный христианин, по Священному Писанию, по святым отцам, по нашей древнерусской культуре. Это человек, который, неважно, монах или мирянин, он священник, это человек, который, там, будучи семейным человеком, имея там 10-12 детей, он, в принципе, имея хозяйство, имея имущество, может быть, даже немалое, но, в принципе, он должен быть чем-то не от мира сего.
Заключительную часть беседы священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии, о том, как быть христианином в современном постхристианском мире, вы услышите в следующий вторник.